Сегодня праздник преображения. И знаете, о чем я думаю? Что Божьи праздники, они не сами по себе. Они имеют прямое отношение к каждому из нас. И вот об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить. Каким образом преображение, праздник преображения меня касается? Давайте посмотрим Библию. Откройте, пожалуйста, Матфея, Евангелие Матфея, 17 главу. И здесь написано следующее. Матфея, 17 глава, с 1 стиха до 8. «По происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущей. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Вот то, что произошло однажды. Прежде всего, это произошло. Даже дату знаем. Слава Богу, день туда-сюда, это не так важно, но мы знаем даже, где это произошло. То есть Иисус Христос – это историческая личность, и хорошо это знать, что нормальные люди знают об этом и подтверждают историчность тех событий, о которых написано в Библии. Но меня не это интересует. Меня интересует, вот каким образом этот праздник и вот то, что произошло, относится ко мне. Я когда рассуждал, знаете, я увидел столько граней, столько интересного. Я был наполнен, и этим хочу поделиться с вами. Итак, первое, с чего я хочу начать. Первое, что преображение Иисуса Христа, которое произошло на этой горе, это было нужно не ему, и не Моисею, и не Илии прежде всего. Это нужно было апостолам. Что это за событие, в принципе? Это демонстрация Божьей силы или силы Божьего Царства. Знаете, о чем я думаю? Что Бог хотел показать своим ученикам, апостолам, что это за Царство Божье. Я уверен, я знаю это из Писаний, что это очень впечатлило Петра, Иакова и Иоанна. И нас бы впечатлило. Дальше мы находим в посланиях, Петр пишет, по-моему, Петр пишет, что как он был на этой горе, как он слышал этот голос, он пишет с таким восторгом. Это оставило такой след в его душе, в его сердце, который повлиял на всю его оставшуюся жизнь. Вы помните, кем был Петр вначале? Он был простым рыбаком. Рыбак. Он не был даже богословом, теологом, священником. Простым рыбаком, который каждый день должен был отправляться на Галилейское море в надежде, что что-нибудь там поймает. И знаете, кто был на рыбалке, те всегда едут с надеждой. Вот есть кто-нибудь, кто когда-нибудь был на рыбалке или любит рыбалку? Есть такие? Ой, слава Богу. То есть есть понимающие меня люди, это тоже важно для меня, как для проповедника. Знаете, когда едешь на рыбалку, есть такая надежда и ожидание поймать нормальную рыбу или как? У меня вопрос, всегда ли мы ловим, как в том, в той шутке, знаете, один рыбак говорит: вот такую поймал, вот такую, вот такую. Ему руки связали, он, чтобы он не врал просто. Он говорит: знаете, такую рыбу поймал, глаз был вот такой. Все равно хочется преувеличить. Я одно хочу сказать: не всегда ловится рыба. И Петр, он был один из тех людей, которые ловил. Я тоже ловил на Галилейском море, я когда-то рассказывал. Меня пригласили там служители в Израиле. Мы поехали на Галилейское море на рыбалку ловить петрову рыбу. Есть такая рыба, я не помню, как она называется по-настоящему, но их называют еще петрова рыба. Вот, и знаете, это было какое-то, мучение. Самое обидное было даже не то, что у нас не ловилась рыба. Ловилась вот такая, с палец. Вот, с мизинец, с палец это была хорошая уже рыба, мы ее выбрасывали, отпускали. Самое обидное было даже не это. Напротив нас, недалеко от нас, сидел израильтянин в лодке и вот таких вытаскивал. Вот это было самое обидное. Когда ты сидишь, мучаешься часами, в надежде, и вот такая мелюзга, и больше ничего, а он вытаскивает вот таких и посматривает на нас. Обидно. Мы нашли решение, мы с ним договорились. Мы купили у него рыбу, приехали домой и сказали своим женам, порадуйтесь с нами. Конечно, потом мы раскрыли наши секреты, что мы купили ее. В общем, было интересно. Но мы поймали, не поймали, мы купили вот такую хорошую рыбу. Но Петр, представьте себе Петра, кем он был? Каким он возвращался с рыбалки, которое не просто было для него хобби и развлечение, это был его заработок. Он свою семью содержал за счет этих денег. Если у человека хобби, он ничего не поймал. Вы видели рыбака, который возвращается, ничего не поймал? Очень веселый, радостный рыбак. Но представьте себе Петра, который возвращался с такой рыбалки, и ничего не поймал, а нужно семью кормить, налоги платить и все остальное. Что делать? Я думаю, что он был таким, будучи импульсивным человеком, он мог все рассказать, все объяснить. Он был таким человеком, я думаю, один из фильмов хорошо показывает, Иисус из Назарета хорошо показывает Петра в этом случае. Вот такой, мужик, парень такой открытый, такой шумный, такой, всех обозвал и негодование свое выплеснул, и все его знали таким. Но Бог взял этого простого рыбака. Вы знаете ту историю, когда Иисус с ним встретился и позвал его следовать за собою. И что-то начало производить в его сердце. И одно из того, что с ним произошло, он был там на горе Преображения. Петя, рыбак, который, в принципе, ничего из себя не представлял. И никто бы о нем и не знал. Мало ли там людей жило в то время там. Но который последовал за Иисусом Христом. И не только последовал за ним, но имел открытое сердце. Мы видим, что Иисус не всех взял с собой на гору. Помните? Он взял только троих. И иногда он брал только троих. Почему? У Бога нет лицеприятия, но он знает сердце. И Петр был один из них, который оказался там на горе. Я хочу вам сказать, когда он сошел с этой горы, это был другой человек. Библия говорит, что Царство Божье не в слове, а в силе. Мы очень много слышим о Царстве Божьем, и с этим все в порядке. Но вот эта демонстрация показывает на то, или это преображение, что Бог хочет, чтобы мы не только были информированы о небесах, не только были информированы о Царстве Божьем, но чтобы здесь, на этой земле, у нас был личный опыт, как у Петра. Я думаю, если с тобой это бы произошло, ты бы таким бы не остался, ты бы тоже изменился. Это бы оставило след и в твоем сердце. Вы согласны со мной? Я хотел бы сказать, что вот это событие показывает вот на что. То есть демонстрация вот этой силы Божьей, силы Царства Божьей показывают на то, что прежде всего, то, что, о чем описывает Библия, то, о чем она рассказывает, это означает, может повториться снова. Это возможно. То есть то, что касается силы Царства Божьего, то, что, в чем мы будем находиться всю вечность, об этом можно знать здесь на земле. Не на словах, а на опыте. Которые имели Петр, Яков и Иоанн. У них был опыт. они соприкоснулись с силой Божьего Царства. Нам это тоже надо. И это возможно, если там это произошло. Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Написано, что не Петр, Яков и Иоанн, не они туда пришли. Но что, каким образом они там оказались? Иисус повел их на эту гору. Тот же самый Иисус Христос, Он может повести и меня. Он может повести и тебя. И речь идет не о горе Фавор в Израиле. Речь идет о той высоте, о том месте, где Бог может встретиться с тобою, чтобы ты знал силу Божьего Царства. Вот что такое праздник преображения, дорогие братья и сестры. Или так, может быть, вступление. Чуть выше написано, 28 стих 16 главы. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». А у Марка написано немножко и другими словами. Смотрите, Марка, Евангелие Марка 9, глава 1 стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». То Царство, которое мы ожидаем, которое придет, и с которым мы встретимся, и однажды там будем вечно, мы не так много об этом знаем. Вы согласны со мной? Общаясь с верующими людьми, когда я касаюсь этой темы, я смотрю какое-то вот немножко как бы блуждание, какое-то смущение. То есть, а что мы знаем о небесах? Мы верим. Но я хочу сказать, это событие говорит о том, что мы не только можем верить или знать из Библии, мы можем оказаться в этом. Что сделал Иисус Христос? Он привел их и поместил их в то, в чем мы будем всю вечность. Вы слышите меня? Если Он сделал это для них, Он может это сделать и для нас. Знаете, Библия говорит о том, что Царство Божие не в слове, а в силе. И сила Царства Божьего – это очень важно, или как... Это очень важная или как бы составляющая Божьего всего мира, с которым очень важно правильно относиться. Например, в послании Тимофею написано, что последние дни будут времена тяжкие, потому что люди будут такими, перечисляются все негативные, то есть пороки. И в конце написано, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Я скажу вам, например, что не только неверующие люди, даже верующие люди, и немало таких, которые отрекаются от силы Божьей, говорят, мне, я этого не понимаю, мне это не надо. Я вот привык вот так, я вот знаю вот это, я вот этого буду держаться. Вы слышите меня? Но Бог и Его Царство – это больше, чем слова. Это сверхъестественное проявление – это сила Божья в действии. Праздник преображения – это напоминание об этом. Нам здесь на земле, что Царство Божье не в слове, а в силе. Мы можем оставаться в том слове, которое мы получили, в той информации, которую мы получили, держаться и верить. И слава Богу за это. Но есть что-то большее. Знать силу Божьего Царства. Я помню, у меня был друг один, когда я служил в армии. Я все-таки встретил там одного человека, с которым мы сдружились. Я и хотел найти кого-то верующих, когда я служил в армии. И я нашел одного, который... Даже не я его нашел, а ребята, с которыми я служил, они его нашли. Я тогда уже года полтора отслужил, два года служил, полтора, я уже был как бы старик, практически дембель. Кто служил, те знают. Ты уже на особом положении. И они пришли ко мне, говорят, мы нашли. Я говорю, что нашли? Точно такого, как и ты. И я думаю, ничего себе. Откуда они знают, что он такой же, как и я? До этого я встречался с верующими. Там был один отступник верующий, потом еще были. Были встречи, но это были люди, с которыми неинтересно было говорить о Боге. И они оставили Бога там в армии, и я, в принципе, так, ну, не смог построить с ними отношения. Я был и им рад. Когда вообще никого нет, ты любому рад. Но вот пришли эти ребята, ну, которые служили со мной, неверующие ребята, говорят, мы дошли такого, как и ты. Они говорят, пошли. И повели меня в медсамбат. Там он как раз лежал, у него, ну, были некоторые проблемы. И он там лежал в палате. Они привели, говорят, вот. Знаете, что интересно? Как только я с ним встретился с глазами, вот так мы встретились с глазами, мы сразу поняли друг друга. Без слов. Даже неверующие знают разницу между верующим и верующим. Знаете, вот с той минуты мы вот так одни встретились глазами. Я думаю, как Давид и Иоаннафан, знаете. Все, мы поняли друг друга, кто мы. И мы стали такими друзьями. Мы могли час-два сидеть и разговаривать о Боге, о церкви, о родных. Какая-то посылка, какое-то письмо читаем вместе, делимся вместе. И я, будучи как бы уже стариком, имея право, он был под моим, как бы, он был молодым солдатом, а я старик. Поэтому, кто служил в армии, те знают. Там есть свои заморочки такие солдатские, да. Просто, ну, те, кто служил, те знают, что так просто молодой человек не может сидеть, вот, разговаривать. Не имеет права. Но старик уже может. Старик – это тот, кто служил полтора года. Ну, до полтора. После полтора там есть дембель. И... Ладно, своя структура. То есть, ну, как бы я мог сказать, так, не трогайте, он со мной, все. И мы могли сидеть, если у меня есть 5 часов, мы могли 5 часов сидеть и разговаривать, и нам было о чем поговорить. И я тогда подумал, эти люди знают разницу, неверующие. Он любил Бога, но он был баптист. А я бы не был баптистом. Поэтому мне он нравился. Думаю, спасать надо баптиста как-то. Вот что же он баптист, а? И я начинал объяснять ему о крещении Святым Духом. А он не понимал, как-то ранился этим всем. И вот на мае всем встань, я ухожу такой разочарованный, он разочарованный. Вроде я правильное дело делал. Думаю, что ж так нам плохо двоим? Конечно, я не понимал. Не было учения. Я-то тогда не было того, что есть сегодня, что баптисты – наши братья. Слава Богу за них. Мы идем в одно небо. Они наши братья. Слава Богу за всех баптистов. Вы слышите меня? Это очень важно знать. Но я думал, что если на языках не говорит, то не спасен. Я был из другого крыла. Вот поэтому я спасал его. И потом я как-то где-то, вот, не знаю, каким-то образом начал понимать, что что-то неправильное делаю. И мы ранимся оба, когда я начинаю его спасать. Пока не спасаю, нам так здорово. Мы получаем удовольствие от общения, мы говорим о Боге. И мы рассуждаем о Библии. Он читал, он хорошо знал Библию, он очень хорошо пел. У него был сильный голос, и он был такой, ну, профессионально поставленный. Он как запоет что-нибудь, я скажу. И я говорил так, вау. Он так мог там упражнения какие-то делать. Такой интересный человек. Но, знаете, он рассказал мне такую историю из своей жизни. Человек, баптист, который очень, я скажу вам, человек, который любил Бога. Я не знаю, где он сейчас, что, но я хочу вам сказать. Есть много христиан в других церквях, которые очень любят Бога. И слава Богу за них. Мы не одиноки в этом. Вы рады этому или нет? Мы не одиноки. Есть много христиан в других церквях, которые очень любят Бога. Но он рассказал такую историю. К чему это рассказываю, поймете. Он говорит, я любил молиться. Ну, для баптистов это необычно. Они не так много молятся, как мы. Но, я говорю, не все, потому что он любил молиться. И однажды, говорит, когда я молился у себя дома, вдруг... Что-то начало происходить. Я, говорит, долго молился, проводил время с Богом, читал Библию. Вдруг что-то вошло в комнату, чего я никогда не переживал. Я чувствовал реальную силу. Но так, как я не был этому научен, и как бы я, ну, не знал, что это, Я выбежал из комнаты и убежал на улицу. И говорит, после этого какое-то время не молился. Что это? Вы помните, там написано за Петра, Якова и Иоанна? Что произошло с ними? Они испугались. Мы поговорим немножко об этом, что это за страх. Я думаю, что то же самое произошло и с ним, когда Бог, видя искреннее сердце, решил открыть свое сердце и коснуться своей силой. Где-то в разуме что-то было. А, я это не понимаю. Я не могу это контролировать. То есть, конечно, мы можем это остановить, не пустить в свою жизнь. Как бы это незнакомо, это новое, это непривычно для нашей церкви. Имея такое хорошее сердце, но имея неправильное представление о силе Божьей, он не пустил ее в свою жизнь и не позволил этому празднику случиться в его жизни. Вы слышите меня? Я не знаю, когда, как. Это Иисус. Он водит на гору, вы знаете. И он не только водит на такую гору, где преображается и дает такое пережить, но он также есть время, чтобы опуститься с горы. Помните, когда они сошли с горы, что там было? Там была куча проблем. Ссорились, спорили, там, доказывали. Помните эту историю? То есть гора или преображение – это есть такое короткое время, которое Бог хочет дать своим детям. Для чего? Чтобы мы знали о небесах. Не на словах, а по личному опыту. Я не знаю, есть такие вещи в мире, или как можно сказать, ну, продукты, может быть, фрукты, о которых мы можем знать. Я когда-то привозил из Вьетнама, помните, плод? Но я два плода приносил, я не помню. По-моему, один из них я не смог до вас донести, они портились. Но только один, помните, вот такой большой, да? Его называют «Сердце дракона». Так мне сказали, я даже не знал, как оно называется, но я привез с собой. Очень такой интересный плод. Помните, мы были на том собрании? И мы там чуть порезали, мы могли попробовать. Знаете, если мы увидели бы это на картинке, или слышали и знали об этом плоде, это одно. Но взять и попробовать – совершенно другое. Большая разница. Вы согласны со мной? Или нет? Знать о Царстве Божьем, быть информированным из Библии, это правильные источники информации, это одно. Но вкусить, но съесть этот плод, совсем другое. Если вы никогда не ели этот плод, вы можете как бы говорить, да, он хороший, говорили, что такое, 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 но если вы попробовали, точно знаете, что это такое. Знаете, что такое преображение? То, о чем мы считаем с вами. Бог хочет, чтобы мы не только мы знали об этом. Он хочет, чтобы мы попробовали. Он хочет, чтобы мы знали из личного опыта. Он хочет, чтобы та же сила, которая проявилась там, на горе преображения, могла проявиться и для нас. Я не знаю, опять же, когда и где. Иисус возьмет тебя за руку и поведет на эту гору, на собрание, на конференции, может быть, домашнем собрании, может быть, твоей личной молитве. Я не знаю. Но если в твоем разуме нет этих барьеров, написано «силы же его, отрекшиеся». Что значит «отрекшиеся»? Но никто не скажет «я отрекаюсь от Бога». Нет. Но в своем разуме я не понимаю, я не принимаю этого. Вот об этом идет речь. И если нет этой силы, что-то теряется. Снаружи вроде все в порядке. Но внутри, вот представьте себе Петра, Иакова и Иоанна, которые сошли с горы. Какими они были? Что-то произошло внутри их такое, что преобразило их, не только Иисуса Христа. Аминь. и сделала их способными дойти до края земли, то есть сделать то, к чему они были призваны. Ну, для того времени Петр был первым пастором первой христианской церкви, он служил людям, был поставлен заботиться о людях, и он делал это лучшим образом. И мы читаем его послания до сих пор, которые написаны. Итак, праздник преображения, о котором мы читаем с вами, это Божье приглашение. И от нас зависит, будем ли мы иметь подобное или нет. Хотим ли мы этого или нет? Я не представляю в своей жизни, благодаря таким праздникам преображения в моей жизни, я есть то, кто я есть. Я есть то, кто я есть. Вот эти горы, они меня изменили. Я рассказывал свою историю, помните, да? Вы знаете, не буду ее рассказывать. Одно и то же говорить тоже не очень интересно, но я хочу вам сказать, когда Иисус взял меня и привел первый раз на эту гору, я скажу так, осознанно это было в мои 17 лет, я уже никогда не мог успокоиться без этого. И находясь в той церкви, в которой я был в то время, я не мог согласиться с той духовной сухостью, с тем, что происходило, потому что все было очень естественно. И сверхъестественных элементов практически не было. Знаете, о чем я думаю? Если Бог никаким образом не проявляет себя в твоей жизни или церкви, очень мало вероятно, что ты будешь за него держаться. Этот мир, в котором мы находимся, у него есть так много возможностей взять тебя и отрезать от спасения. Это так или нет? Скажите, есть ли что-то, чем располагает этот мир? Конечно же. Есть столько возможностей у безбожного мира повлиять на наше сознание, наше сердце и отрезать нас от Бога, от Царства Божьего. Я думаю о нас, думаю о следующих поколениях, о молодых людях. Я хочу вам сказать, Петра, Иакова, Иоанна уже никто не мог. Никто. Те, кто побыли на такой горе, будут просто улыбаться в лицо этого безбожного мира, смотря на все их высказывания, все их философии. Это ничто после того, когда ты был там, на той горе. Вы со мной сейчас? Нам нужна эта гора. В нашем разуме должно быть понимание, принятие, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Время подходит к концу, я только в начале. Я хотел бы показать бы на две вещи, которые произошли с Петром, Иаковом и Иоанном. Когда сила Божьего Царства проявила себя. Знаете, есть разница между Божьим присутствием и силой Божьей. Вы знаете, есть разница. Присутствие Божье, оно образно названо в Библии лицом Божьим. Но сила Божья – это рука Господня. Лицо Божье – это то, кто Бог есть. Сила Божья – это то, что может делать Бог. Нам нужно и то, и другое. Нам нужно знать, кто Он есть. Но нам нужно и знать, что Он может. И видеть Его силу в действии. Знаете, на днях подошел ко мне один молодой отец и так сбивчиво начал что-то рассказывать. Но потом, когда слушался, я был просто потрясен. И я понимаю, почему он так рассказывал, так сбивчиво, так волновался. Он рассказал, как его маленький сын умер. И Бог воскресил его из мертвых. Это произошло в нашей церкви. И когда я услышал эту историю простого молодого отца, знаете, я даже не знаю, видно, он, может, недавно пришел к нам, как молился он и с его женой, молились. Я не помню уже всех деталей. И как Бог воскресил его. То есть это было не просто показалось, это на самом деле был факт. Знаете, о чем я подумал? Там где-то Бог воскрешает мертвых. Там где-то что-то происходит, там на той горе преображение происходит. А что насчет меня и тебя? Вы со мной сейчас? А что насчет меня, тебя? Происходит ли что-то в моей и твоей жизни? Слава Богу за чудеса в других жизнях. Слава Богу, мы рады всем. Но я хочу еще раз сказать. То, что произошло там на горе, это демонстрация Царства Божьего и приглашение тебе и ко мне. Бог хочет, чтобы мы знали Его силу. Что произошло, когда случилось это, когда сила Божья явилась? Написано 4 стих, 1, о чем я хочу поговорить. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну и одну Илью». Почему он так сказал? Потому что ему было очень хорошо. Что такое кущи? Это палатки из веток деревьев, которые делаются. В Израиле, вы знаете, праздник кущей, и какое-то время, там, период, сколько там дней, они жили в этих шалашах, так называем, да? Жили как в память о том, что они вышли из Египта. Им нужно было жить в чем-то, когда они вышли, помните? То есть это в память о выходе из Египта. Знаете, о чем Петр сказал? Он хотел продлить это время. Ему хорошо было. Палатка, он хотел, чтобы это не заканчивалось. Он не знал, что сказать. Но это было его выражение, его восторга, его радости. Когда он соприкоснулся с силой Божьей, которая проявилась там, на этой горе. В чем? Иисус Христос, которого они знали, с которым ходили, вдруг стал другим. Его одежды вдруг стали белыми, как свет в другом смысле, как снег, как белильщик не может выбелить. Вдруг его лицо стало сиять. Конечно же, Иисус показал, какими мы будем, когда встретимся с Ним. Конечно же, вы знаете, то, что внутри нас, та слава, которая внутри нас, однажды она, когда наши глиняные сосуды, они, которых мы носим, это сокровище, они разобьются, то вот это все то, что произошло на горе, произойдет с нами, с верующими. Вы понимаете, о чем идет речь? Понимаете, да? Но это внешние, скажем, большие атрибуты. Но Царство Божье, это не просто в видимых вещах, когда мы читаем книгу Откровения, жемчужные ворота, там всякие там основания, там, помните, стена там, и многое другое, разные драгоценные камни, металлы, золотые улицы. Я вам хочу сказать, это ничто, это просто какие-то образы или как бы примеры, или даже сказать какие-то вот, ну, если просто сказать, вы знаете, есть разница между стаканом и водой в стакане. Есть разница. Вы согласны со мной, что стакан нужен, как воду пить? Но за что мы ценим этот стакан? За воду, которая в нем. Есть форма, а есть содержание. Библия не может, человеческие слова не могут донести до нас содержание. То, о чем описывает Библия, это формы. И не больше. То, что произошло на горе Преображения, это содержание, которое попробовали Петр, Яков и Иоанн. Вы понимаете, да? Формы без содержания не имеют никакого смысла. Зачем мне нужны жемчужные ворота? Меня они не интересуют. Мою жену интересуют. Она любит жемчуг. Меня вообще не интересно, не впечатляет никакие жемчужины. Просто. Потому когда я читаю о жемчужных воротах, думаю, ну, наверное, надо, раз написано. Но мне это не надо. Я думаю, я не единственный. Но как-то нужно было донести на нас, хотя бы показать форму, в которой все налито. Поэтому, говоря о форме Царства Божия, это то же самое, если рассказывать о рамочке, а не о картине. Вы понимаете, да? Можно ли донести суть картины, говоря о рамке? Что такое преображение? Бог хочет, чтобы здесь, на земле, мы с вами могли вот, получить такой опыт, чтобы вкусить, увидеть Царство Божие, суть Царства Божьего, как Петр, Иаков, Иоанн. Что произошло? Хорошо нам быть здесь, когда сила Божья приходит, когда Бог проявляет себя. Это то, что невозможно объяснить словами. Там написано, у Марка написано, потому что не знал, что сказать. Он не знал, что сказать. Он был настолько восхищен, в таком восторге, в такой радости, что он, ну, слава Богу за Петра. Все молчат, он сказал. Да? Вот есть такие люди. Слава Богу за них, хоть кто-то что-то говорит. Знаете, когда соберутся несколько друзей, да, и все молчуны, да? Не очень весело. Хотя бы кто-то вот есть, который может начать разговор, да? Слава Богу за этих людей. Петр был таким. Иногда он говорил по делу, иногда нет. Всякое случалось у него в жизни. Но он все-таки сказал от переполненности. Вау! От того восхищения и радости. Позвольте мне сказать, что это Царство Божие. Вспомните, что написано, Царство Божие – это не пища и питье. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. О какой радости идет речь? О радости, которая приходит от соприкосновения с Богом, с Его естеством и силой. Аминь. Это не та радость, когда мы купил новый телевизор. Ну, радостью море, это новый, вау. Вообще праздник какой. Да ничего общего у радости Божьей нет с той радостью, когда мы покупаем что-то или продаем. Ничего общего. Радость, о которой говорит здесь Библия, это радость, которая приходит от Божьего Духа, от Божьего характера, от Божьего естества, от Божьей силы, от Божьего присутствия. Это та радость, которая не заканчивается. Знаете, когда купил телевизор, день, два, три, привык. А еще узнал, что сосед купил еще лучший, чем ты. Или брат твой, или сват. Уже и радости не только нет, а печали. И надо было денежек добавить, докупить круче. Что же я так пролетел? Всегда чувство такого пролета, когда узнаешь, что можно было лучше еще купить. Ну, с вами такого не случалось, наверное, никогда, да? Ну, с людьми другими и случается иногда. И то, что должно радовать, уже не только перестал радовать, а еще и может огорчать. Я хочу вам сказать, это то, что вот здесь земное, душевное. Но когда мы говорим о Божьем, оно связано с духовной реальностью, с нашим духом. Это то, что Бог помещает внутри нас. И ты утром просыпаешься, оно там. А вы слышите меня? Ты идешь куда-то, оно здесь. Где бы ты ни был, оно сопровождает тебя. Что бы ни происходило вокруг, пока ты сам не отпустишь или не выбросишь эту радость, она не уходит. Она не нуждается в подпитке извне. Она не нуждается в каких-то событиях, каких-то стимулах или как. Она является духовным явлением. Вы меня слышите? Вы знаете, исследовали психологи такие темы. Я всего не стал говорить, только там, например, что влияет на жизнь человека, на количество лет прожитых. Ну, там разные вещи. Например, даже исследовали наличие домашних питомцев, как влияет на продолжительность жизни человека. Положительно, отрицательно. То есть, например, выяснили, что радость увеличивает жизнь человека, если человек живет в радости, на 7 лет. Но это не я, это исследователи. На 7 лет продлевает жизнь. Представьте себе, только из-за того, что внутри тебя радость, ты живешь на 7 лет больше. Может, даже из-за этого стоит радоваться. Чтобы протянуть еще 7. Тоже, кажется, мне еще жизнь вся впереди. Но рано или поздно тебе придется подумать об этом. Ах, вот бы прожил бы в радости, еще 7 лет прожил бы, а так вот сказали, что через пару минут все закончится. Это психологи, скажем, ну, международного уровня, которые исследуют разные вопросы. Вот нашли, что радость на человека, он живет на 7 лет больше, чем несчастный, то есть печальный, подавленный. Например, вот интересно, в Библии написано, я хочу показать вам это, притча 17 глава, 22 стих. Смотрите, что мудрый Соломон говорит. Веселое сердце, оказывается, нового ничего нет. То, что они там нашли, психологи там высчитали, просчитали, в Библии это было и раньше. Веселое сердце благотворно. Что делать? Как врачевство, как лекарство. Лечит тебя. Но если лечит, значит, жить будешь дольше, правильно, конечно, правда же? То есть это хорошее лекарство. Знаете, все, с кем я общаюсь, люди говорят, ну просто любой человек скажет, ну послушайте, ну как можно радоваться в таком мире, в такой жизни? Мы реалисты, мы же не просто голову в песок, и мы же видим, что происходит, все, как оно все работает в жизни, сколько причин для печали. И посмотрите, как много счастливых людей вокруг нас. Их просто нет. Потому что есть гораздо больше причин для печали, чем для радости. А как же тогда вот, как это все? Я хочу вам сказать, что Царство Божье – это радость во Святом Духе. Это не то, что может дать тебе мир. Это не то, что обстоятельства могут предложить тебе. Это то, что может предложить тебе Бог. Радость, которая не только преображает жизнь, по-моему, лучше быть радостным. А дальше написано, унылый дух сушит кости. Я так уже рассуждал, думаю, он сушит кости. Интересно. Ну, не дорассуждал до конца, я больше на первой части размышлял, а второй части, может, надо еще продолжить. Ну, вы знаете, наверное, что-то связано с костным мозгом, наверное, да? Это медики лучше знают. Костный мозг тоже, это дело такое, что, вы знаете, люди, в зависимости от того, каким образом жили, что их окружало, и если взять просто их кость после их смерти и посмотреть, там внутри может быть кость наполнена мозгом, а может быть почти, практически пустая. И то, и другое может случаться. И как-то одно другим взаимосвязано. Другими словами, если ты живешь в радости, твои кости наполнены костным мозгом. По-моему, это как-то неплохо, да, или все равно. Это хорошо. То есть, о чем идет речь? Что такое преображение? Преображение – это то, когда Бог хочет сделать, чтобы каждый из Его детей жил в радости каждый день. А это возможно только сверхъестественно. Если сила Божья имеет с тобой дело, а ты с ней. Здесь много можно знать. Можно знать заповеди, можно знать слово. Здесь можно быть информированным. Но я говорю сейчас не об этом. Я говорю о личном опыте. О том, что пережили Петр, Яков и Иоанн. Когда они оказались там, на этой горе, и видели перед собой измененного Иисуса Христа с сияющим лицом. Им это понравилось. Они были наполнены радостью, с которой они сошли с горы. Слова, которые Иисус сказал потом, когда у подножия горы, знаете, что Он сказал? «Доколе буду терпеть вас». Смотря на то, в чем люди варились, его это не привлекало. Что там происходило? Там спорили ученики, которые остались с фарисеями, там не солился кто-то там, знаете, вот разбирали вопросы. Я хочу тебе сказать, каждый раз, когда ты прикоснешься к Божьей силе, ты посмотришь на жизнь, которую живешь ты и люди, скажешь, Боже мой, неужели я вот зубами и руками, и ногами держался за все это? Оно того не стоит. Вы меня слышите? Ну, я так... Нет времени, чтобы об этом говорить больше, когда Иисус сошел с горы. Но я хочу возвратиться туда, на гору, где Иисус, Он преобразился, и Петр был полон восторга, полон радости. И не только. Написано дальше, нет времени, чтобы читать всего, написано 6 стих. «Услышав ученики, когда Бог заговорил, пали на лица свои и очень испугались». А у Марка написано, что они были в страхе. Вау! Радость и страх. Удивительная комбинация. О каком страхе идет речь? Я не знаю, например, кто-то из вас... Я думаю, что каждый знает, что такое страх. Я рассказывал этот случай, вспомнил его, на прошлых собраниях рассказывал, когда я служил тоже в армии, и ко мне приехала сестра, и поместили в офицерский домик, и когда меня отпустили, я смог с ней встретиться, мне нужно было попасть туда, было все закрыто, закупорено, и я, конечно, через забор перелез. Я не рассчитывал, что там огромные волкодавы охраняют. Это было в лесу, так, в горах. Они были, конечно, на цепи, ошейники, цепь, все. И вот один из них, он срывается, рычал, рвался, огромные такие, я не знаю, как медведи на Кавказе. Кавказские волкодавы, они большие. И он срывается, обрывает это все и летит на меня. До дома далеко и до забора. И я стою, и ни туда, ни сюда. Поверьте, радости было немного. Не просто немного, вообще не было. О каком страхе идет речь? Есть еще одно местописание, которое показывает вот эту комбинацию страх и радость. Смотрите. Откройте, просветите, пожалуйста, Матфея, 28 глава, 8 стих. 28 глава, 8 стих. Смотрите, это после воскресения Иисуса Христа. Помните эту историю? Написано, и выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью. Вы заметили? Страх и радость идут вместе. Что это за комбинация? В мире такого не бывает. Или страх, или радость. В естественном мире ты или в страхе, или в радости. Но мы говорим не о земных вещах. Мы не говорим не о том, что мы знаем, естественно. Мы говорим о Боге. Мы говорим о Его силе и о том, что переживает человек, когда соприкасается или соприкасается с Богом, с Его силой. Вот здесь страх и радость. Радость и восторг и страх. Что за страх? Просто нет времени, чтобы глубже уйти во все это. Прежде всего, осознание величия Бога. Осознание величия Божьего. Не просто здесь, а когда все твое естество, вот оно находится здесь, перед тем, который преобразил Христа и который говорит из облака. И сила Его окутывает, наполняет всю эту гору. И ты там. Я знаю, о чем говорю, потому что я был подобным. Не один раз, и хочу быть снова. Мне нравится, как и Петру тоже. Я знаю, когда Бог приходит в силе, я говорю не просто о присутствии Божьем, когда приходит трепет, это как осиновый листочек. Осознаешь, что ты вот как пылинка. пред Его могуществом. Когда твои ноги становятся как ватные, они держат тебя. Я хочу вам сказать, Бог, это реальность. Преображение – это приглашение в эту реальность. Нам не только слова нужны, нам нужна эта реальность. Нам важно сбросить эти предрассудки религиозные. Да кому надо такой праздник? Просто отметить? Послушайте, мне лично не надо. Мне нужна суть. То, что там было на этой горе. Меня вот это интересует. И я хочу, как пастор, чтобы каждый из вас этого хотел. И чтобы Бог подарил нам такие часы. Чтобы Он взял нас и повел на эту гору. Он знает, когда и как. Но если здесь у нас нет забора, и мы принимаем эту силу, если в нашем сердце есть желание, Господь, я хочу, это нормально. Даже Моисей говорил, покажи мне славу твою, помните? И Бог не сказал, не искушай Господа Бога твоего, не надо слишком много. Нет, Богу понравилось это. Тем более мы с вами, люди Нового Завета, которым принадлежит сила и слава Божья. То, что нам надо, это жажда. Это когда мы внутри, мы хотим этого. Я не знаю. Я знаю, что каждый живет в своем каком-то решении, в своем мире. Я не могу жить без такой горы. Если какое-то время Бог меня не водит туда, мне плохо. Я не хочу. Я нуждаюсь, я тоскую. Я говорю, Боже, пора на гору. Мне надо туда сходить опять. После этого я другой. Вау. Нам нужна такая гора, дорогие братья и сестры. Петр, Яков, Иоанн, они были наполнены этой радостью, этим страхом величия Бога. Нет слов, чтобы объяснить это. Я помню, когда первый раз Бог пришел, мне было 17, я помню, что у меня был такой страх, я даже боялся поднять руку, потому что я знал, что если я сейчас подниму руку, я дотронусь до Него. Я физически ощущал Его. Это изменило мою жизнь. Я говорю не только о духовном переживании, даже физически ощущал эту силу Божью. Я даже не знал, что я упал, лежал на полу. Тогда не было ловцов, как сейчас. Знаете, человек падает и смотрит, поймают его или нет. Люди даже не знали, что это такое. Но Бог помиловал меня. Я помню, как это произошло. Я даже не знал, что я лежал, распластавшись на полу. Но это сила Божья. И ощущали все те, кто были рядом со мной. Вау. Я помню, после этого я вышел на улицу и сказал, Господь, теперь я знаю, я свою жизнь отдаю Тебе, она Твоя. Я помню, как я зашел в автобус, и там был одержимый человек, который с криком отпрянул от меня. Я, конечно, не понимал многого тогда, знаете. Я как бы так сам вздрогнул, я не ждал такой реакции. Послушайте, мы слишком много как бы вокруг стакана ходим, дорогие братья и сестры. Вы меня слышите? Мне нужен Бог, и вам нужен Бог. Когда такое происходит, Петру было несложно пройти молиться за Тавифу. Правда? Когда ты такое пережил, неудивительно, что его тень исцеляла больных. Это не просто здесь. Это Божья реальность, силы Его. Вау! Что такое страх? Последняя мысль, мы закончим собрание. Это неприемлемость греха. Когда приходит сила Божья. Грех, он сразу становится настолько таким обостренным, настолько таким извращенным и таким чужим. Если мы читаем Ветхий Завет, вы, наверное, заметили, что когда Бог проявлял свою силу, люди умирали тысячами. Помните, да? Возможно, это вас удивляло или нет. Те, кто в библейской школе был, вы знаете почему. но люди умирали тысячами. Что это? Грех и Бог не могут быть рядом. Невозможно. Есть такая, знаете, как вот есть, не знаю, когда-нибудь делали опыты на уроке химии. Есть такое понятие, как реакция, когда смешиваешь две вещи, вдруг цвет меняется там, а можно взрыв сделать даже вообще. Если смешать, знать, и что, и с чем смешать. Так вот, если пытаться смешать Бога и грех, человек умрет. Все просто. Я говорю о силе Божьей. Если пытаться соединить силу Божью и грех, человек умрет. Помните Ананию и Сафиру? Это же Новый Завет. Помните? Потому что Бог святой, могущественный. Даже пророк Исаия 5 глав пророчествует. Так говорит Господь, раздает всем пророчество. А в 6 главе он сам с Богом встретился и оказался на этой горе. И знаете что? Я человек с нечистыми устами. Вау! Он в ужасе. Пророк Исаия в страхе из-за самого себя. Что это за страх? Это Божий страх. Страх быть грехом, страх быть нечистым перед Богом. Страх, что где-то грех имеет место. И помните, Бог очистил его и послал его дальше. Вы слышите меня? Мне кажется, что должны быть в церкви люди, которые сильно бы этого хотели. Потому что если в церкви никто этого не хочет, тогда это опасно. Знаете, тогда люди, которые живут в грехе, они чувствуют себя комфортно. Ничего внутри не судится, ничего не открывается. Как жил в грехе, так и живу, и все нормально, всем улыбаюсь, развожусь, свожусь, плюс кем хочу. У нас есть и такие примеры в церкви. К сожалению, да. Ну, братья, наверное, говорили, мы еще на членском собрании будем говорить, знаете, Всем комфортно, и святым, и не святым. Я не верю, что церковь – это место комфорта для тех, кто хочет оставаться в грехе. Я не верю. Я не верю в это. Библия говорит о первой церкви, что там был страх Божий на всех, на всей церкви. Знаете почему? Потому что эта сила, которая там была на горе, она была и там, в церкви. Знаете, даже если никто не захочет, я все равно буду хотеть этого. Я к этому буду идти все равно. Бог некоторые вещи говорит мне, я поделюсь с ними позже. Есть всему свое время. Но это как кислород. Нет силы, тогда есть только одна оболочка. Нам нужна Божья сила. Вы слышите меня, дорогие братья и сестры? И хорошо, когда есть кто-то, кто хочет и готов молиться об этом. Искать Бога, просить. Я понимаю, что церковь – это место открытое для всех людей, и люди, которые даже первый раз пришли. Всем добро пожаловать. Но я не думаю, что мы должны быть в плену людей, которые не понимают, о чем идет речь. А вдруг они соблазнятся, а вдруг они не поймут, чем мы там тут плачем, кричим, взываем к Богу. Что случилось? Да случилось то, что ничего не случилось. Вот что. А нам нужно, чтобы случилось. То, что на горе, чтобы и у нас. Вы слышите меня? Если этого не случилось, это причина взывать Богу, кричать к Нему. Искать Его, молиться и не успокоиться. Вау. Вот что такое преображение. Пусть эта радость и страх станут нормой жизни всех нас. Чтобы мы знали, куда мы идем и с кем мы будем иметь дело всю вечность. Не на словах, не на логике, а на опыте. Давайте мы встанем с вами. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, вот знаете, внутри себя просто размышляя, о чем я говорил, но как-то сам себя понял, сам себе дал ответ, чего я хочу, чего ты хочешь. Иисус спрашивал, чего ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы Бог нас водил на эту гору. И лично, и всей церковью. Чтобы Бог дал нам такие собрания, где не нужно проповедовать. Где Бог пришел, и голос его так звучит, что все в ужасе, как Петр, Яков и Иоанн упали, написано. Нам это надо, дорогие. А сейчас давайте помолимся об этом. Бог знает как, где, каким образом привести нас на гору. Я хочу туда. Давайте поднимем наши руки. И будем молиться. Дорогой Господь, мы молимся к Тебе. Мы благодарны Тебе за то преображение, о котором говорит Библия. За эту демонстрацию Твоей силы, которая осталась и для нас, записанная в Библии, чтобы мы, читая, не успокоились, как христиане. Не отреклись от Твоей силы и жаждали, искали не только Твоего лица, но Твоей силы. И я молюсь об этом. Господь, есть много церквей и в городе нашем, в Украине, в мире. Мы рады всем, но я молюсь, чтобы наша церковь, церковь Слова Жизни, была церковью, в которой Бог пребывает, проявляет Себя, и есть сила Твоя. Я молюсь, чтобы каждый из нас был на этой горе. Ты привел Петра и Яковиана. Они не знали дорогу туда. И мы не знаем. Мы не знаем всего, Боже. Но я прошу, возьми нас за руку и приведи на эту гору. Преображение. Преобрази наши жизни Твоей силой, Господь. Я молюсь, я жажду, и я прошу Тебя об этом. Храни нас, Боже, в Твоей мудрости. Храни нас, Боже, от крайностей, от глупостей. Но я молюсь, Ты спрашивал, каждый раз, когда люди шли к Тебе, Ты спрашивал, чего Ты хочешь от меня. И мы стоим так, как если бы те люди стояли рядом с Тобой и смотрели Твои глаза. Мы здесь сейчас стоим и смотрим Твои глаза и говорим, Иисус, мы нуждаемся в Твоей силе, силе Твоего Царства. Мы нуждаемся. Мы не хотим быть теми, которые имеют вид благочестия, силы Его отрекшиеся. Мы хотим знать Твою силу и бывать на этой горе. Ты приводил туда апостолов, приведи нас. Дай нам вкусить еще и еще от силы Твоего Царствия, Господь. Я молюсь об этом. Дорогой Господь, я доверяю Тебе наши жизни. Церковь – это Твое все, наши сердца. Ты знаешь путь, как вести нас и как привести. И я знаю, я помню те дни, те встречи на горе. Я знаю, Господь, и я верю, что Ты приведешь нас снова и снова и обновишь нашу церковь. Обновишь, освежишь ее, отрезвишь и наполнишь радостью и Божьим страхом. Я молюсь об этом и благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, Господь Иисус.